Ви слухаєте Радіо Свобода, працягує нашу програму «Праський акцент». Як виглядає білоруська економіка в усесвітнім і регіональним кризисним контексті? Що у кризисні часи залежить від влади? Чи потрібна у кризисі лібералізація економіки, про яку зараз говорять і незалежні економісти, і МВФ, і урад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так это зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне. Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом свете есть кризис, например, экономика Китая, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту. На вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху расте, одна из двух краин ее развязывает. Але когда мы поглядим на литьбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России где-то на 9-12 месяцев вот этот лаг, який позволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризиса нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна нават не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар, і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше давку этих наркотиков. Те постановы, которые в опошний час выдает наша влада, менавіта 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечать про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Як и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, си дасть нам Россия еще один кредит, си дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом годе, какая будет цена на газ, а так само, с какой хуткостью будут проедать кредиты державные предприятия.
Сергей, ну, насколько я зрозумел из анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирин уже не лечит, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми мощно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства, саправды, працуют на склад, але они протягивают закупки, не протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от этого умовы ихнего адраджения будут нашмат больше тяжкими, чем, например, у той же Беларуси, коли ей удастся выконать те реформы, которые зараз у консультациях под контролем МВФ отбываются. Что до державной власности, то тут Беларуси, можно сказать, у неким чином пошанцевало, бо зараз на Заходе, особливо у соседей, урады вмешиваются у экономику, выкупают доли банков, выкупают доли предприемств для того, как заховать их от банкротства, а у Беларуси это было уже и так. И тому, коли зараз, например, почнется либерализация и удастся притягнуть заходних инвесторов, то Беларусь как раз таки может опынуться у больш выигрышной ситуации, не мусит, например, догонять Россию у темпах яе кризису, а за кошт продажу промысловости, какой у нас вельми великие запасы державной власности, она может и протриматься до того часу, как сусветная экономичная активность узновится, без наигорших наступств у сусветного кризису, как у той же Прибалтики и Украине.
Сергей, ну вот я в свой час бачил такие вельми самоумные личбы, это, сдается, за справоздачи Европейского банка реконструкции и развития, что доля приватного сектора у валовом внутреннем продукте во всех краинах вокруг нас, Россия, Украина, ну, больше за 70, там, сдается, 75% под 80, а у Беларуси 25, только четверть. Але, вось, не сдается вам, что, скажем, и в ваших оценках, и в оценках Ярослава, ну, присутничает такие идеологичный компонент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горш, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены, или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы. Да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Про цяг дискусій за круглым столом праскага акценту праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. А зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю пытанне, як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце, абмяркоўваюць наш эканамічны аглядальнік Стасій Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, фінансавы аналітык Сергей Чалы і Юрый Дракахруст.
Стась, Сергей выбудаваў чыста эканамічныя наступствы, а магчыма беларускі ўрад тут мае на ўвазе сацыяльныя наступствы. Ну добра, да, вот ідзе на склад, але людзі заробак атрымліваюць. А можа быць, калі зрабіць усё прыхожа па рынкавому, неэфектыўнае прадпрыемства закрыць, эфектыўнае хай працуе ў тры змены. Ну вот это неэфектыўнае выйдуць на плошу з ламамі. Ну а так вот не выходзяць.
Гэта вядома чыннік, так, гэта вядомы сацыяльны кантракт Лукашэнкі з народам, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% укладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкруцтва. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іхняя ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утримати рецесію і, як я вже казав, дожити справді до проведення тих реформ, які дозволять приход західних інвесторів і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, коли экономика добра працует, зарабатывает предприемство прибыток, есть максимость выплачивать заработки, есть максимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один ограница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И коли этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И коли мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людей виставити за брук, каб вони там шли, шукали собі некі місця праці, ремесленниками становилися або жабраками. Ми говоримо про те, каб замість того, каб убухівати трильйон рублів сродків податкоплательщиків, треба просто ці сродки накерувати на адрес на тим людям, які не можуть по різним причинам сьогодні забезпечити виживання або знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави. Притим, вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більше пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що стосується цін і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одно яблуко в Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно відреагували на постанову 991 державне підприємство менавіта? Тому що у першиню ті ланцюжки, які вони створили до того, каб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були провані. І Лукашенко реагував на це так, тому що вона ж це модель, коли б я її спалохати, директора би почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані одного історичного прикладу у світі, каб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більш ніж за 20 років. Ось Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію предпринимательства, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагетуль, не може зараз працювати, це не обмірковується, бо вона працювала тільки тому, що існувала за кошт російської дотації, а зараз ця дотація вельми резко і агресивно була скасована, і зараз вона повинна мінятися. Висока доля державної власності і з цієї долі, то, що держава дожила до цього моменту, допомогло в переодолюванні перших наступств фінансового кризису, але відомо ж, наступні кроки – це повинно бути лібералізація, і це урати каже. Тут інше сперечне питання, я розумію, поміж тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи цієї лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів – те, що недостатково активно лібералізується предпринимательство. Хотів до цього додати, що справа тим, що коли зараз лібералізувати діяльність предпринимальників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі небяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прыведзены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса. То есть устранение тех, как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного торгового баланса, и в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь о том, что до сих пор пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы согласны с таким пунктом глядения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить то и вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика – это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно – это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США. Да? То, что нужно – это нужно гораздо больше экономические стимулы. То, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, ну, нагадывая вот, как это недавние менские поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться. Ну, это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведает, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что ничего не стоит перешкодой перед принятием вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать инших людей, каб зарабить иншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкания нерухомости от евро. И так таких мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было сделать 7 месяцев, наш врат ничего не робил. Когда я проанализовал программу, якую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, и, ну, по сути, не на
чым абгрунтаваны. Таму я лічу, што крызіс у Беларусі быў безумоўна, в незалежнасці ад таго, што мы рабілі, але нашы ўрады ператвараюць гэты крызіс, гэту рэцэсію ў дэпрэсію. І гэта найгоршае. Тут я пагаджаюся з Сергеем, калі кажа, што мы ўвогуле не павінны нават думаць аб тым, якая будзе структура эканомікі пасля гэтага крызісу, таму што нават амерыканская эканоміка яшчэ не пачала з яго выходзіць, таму што Абама нічога іншага не робіць, як робіць гэту глупасць, дурасць, як укладвае грошы структуры ў эканоміку, і гэтая эканоміка не адказвае яму адэкватна.
Я б тут не пагадзіўся з заявай Ярослава, што нам гэты крызіс ніхто не прывёз і што ён выключна наш. Справа ў тым, што калі разглядаць эканамічную мадэль, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспарт датаванай нафты на захад, экспарт той жа тэхнікі назад у Расію на ільготных умовах. І за кошт гэтага дзяржава магла вельмі добра працягваць існаваць і надалей, нават ва умовах падзення цаны на нафту, трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, ці нават 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Выслухали праскі акцэнт. У размове за круглым сталом бралі ўдзел наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізаса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, фінансавы аналітык Сергей Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.